С вами Виталий Яровой. Здравствуйте. Передачу о поэте Борисе Поплавском мы записываем незадолго от 120-летия со дня его рождения. Он был одновременно и типичным, и нетипичным представителем своего поколения. Юношей, родившимся в России, в весьма раннем возрасте эмигрировавшим из нее вместе с родителями вследствие гражданской войны и не нашедшим себе места в зарубежье. «Дирижабль неизвестного направления» – так называется последняя книга Поплавского, вышедшая в свет уже после его смерти, в числе трех других. При жизни была издана только одна – «Флаги». Дирижаблем такого же рода представляется мне и его личность, и его поэзия, и то, что можно именовать его религией. Характерна запись на обложке одной из многочисленных тетрадей, куда он заносил впечатления о жизни. Я по-прежнему киплю под страшным давлением, без темы, без аудитории, без жены, без страны, без друзей. И снова жизнь моя собирается куда-то в дорогу, возвращается в себя, отходит от реализации. Конец цитаты. Поплавский – тот редкий случай, где более важен не анализ творчества, но свидетельство знавших его людей. При ознакомлении с ними может создаться впечатление, что он не совсем русский человек и совсем не русский поэт. Происхождение его не чисто русское. Со стороны отца род его идет из Польши, со стороны матери – из Германии, подтверждает мои подозрения один из мемуаристов, более других понимавший, что он из себя представляет. В детстве до войны он 3 года провел в Швейцарии и Италии. В Москве учился во французской школе. Литература, не говоря уже о живописи, казалась ему чересчур декоративными разводами в 2 измерениях, занятными арабесками с подозрительной тенденцией к сонному буддийскому покою. Было 4 имени, к которым он относился с безоговорочным уважением – Лермонтов, Достоевский, Блок и Розанов. В античности его притягивал не греческий, а латинский мир. Одиссей казался ему туповатым, чересчур благополучным, удачливым, самоудовлетворенным из тех, кто получил уже свою награду. Он улавливал преемственность от Гомера к музыке византийской церкви, но в отличие от большинства русских он больше любил Вергилия. Его притягивали провинциальные римские города на морском побережье с форумом и с гаванью. Было душно, в неуютной бане воровали вещи, нищих брили, шевеля медлительно губами – мы в воде о сферах говорили, и о том, как отшумев прекрасно, мир сгорит, о том, что в Риме вечер, и о чудной гибели напрасной мудрецов, детей широкоплечих. Надсмехались мокрые атлеты, разгоралась желтая луна, и Христос, склонившийся над Летой, в отдалении страшном слушал нас. Как личность Поплавский сформировался тоже вне России. Вот еще одно свидетельство от того же мемуариста, графа Николая Татищева, друга поэта, едва ли не самого близкого Поплавскому человека. Ему принадлежит и предыдущее, и на него же я буду неоднократно ссылаться далее. В 20-х годах в Париже Поплавский созрел и сформировался. Не окончательно, конечно. Он всегда пребывал в процессе становления напряженного роста, волнения жизни. Не только не переносил покоя, но и не стремился к нему. В глубоко католическом Париже. «Католичеством пропитан весь воздух Парижа», — говорил он. «Вся поэзия, все искусство». Бодлер, Рембо, которого он считал главным из своих учителей в поэзии, Лафорг. Для всех их католическое мироощущение было органическим. Боль за мир, отчаяние от затянувшейся страстной пятницы — все это, не прекращаясь, сочится, как кровь из всего настоящего здешнего искусства. Где уж тут думать о воскресении и преображении, твари? Какая там гора Фавор, когда сегодня, сейчас и завтра, и через 100 лет миллионы распятых на крестах людей кричат: «Зачем ты меня оставил?» Здесь Поплавский нашел свою вторую родину. Готические соборы оказались ему ближе, чем наши пузатые храмы с розановскими батюшками, окруженными чадами мал-мало меньше. Весь духовный путь Поплавского с его яростным динамизмом не православный. Русская церковь своим верным чадам дает умиротворение. Он же отталкивался от этого, как вообще от всего даром полученного, невыстраданного. Конец цитаты. Верующий человек понимает, насколько все это отдает самонадеянностью. То же и в поэзии. Поплавский почти ничего не взял от уравновешивающих хаос гармонии русских поэтов, но много взял от метущихся французов. Родиной для него был Париж с какой-то отдаленной проекцией на русскую бесконечность. Это цитата. Можно сказать даже, это французский поэт, пишущий на неуклюжем русском. Главный грех Поплавского в его немногословности даже, а в настоящем словесном недержании, обличал его Глеб Струве. Больше того, в полном отсутствии чувства слова, без которого не может быть хорошего поэта, как бы ни был одарен от природы человек. Конец цитаты. Неорганичность, шероховатость языка, иногда нарочитая, и вправду очень ощущается, и это мешает ясному восприятию стихов. И не только это. Сам мир, предстающий в его стихах, не совсем органичен. Это необычный мир, отличный от реального, не имеющий с ним ничего общего, неизвестно к чему относящийся, неизвестно кому принадлежащий. Во всяком случае, не автору. Он описывается со стороны, синтаксис привычен, но понятия смещены. Оптика нарушена, сочетание слов странны и непостижимы. Авторский взгляд налицо, но он не в силах охватить то, что описывается. Нет, кажется, и лирического героя, нет неизбежного присутствия центристского «я». Само это местоимение почти не употребляется. И при этом в привычной, традиционной, повествовательной, можно сказать даже обыденной манере. Но обыденность, быт, как бы тоже отсутствует. Мир фантастичен. И в нем живут фантастические существа, начиная от людей и заканчивая очеловеченными, улетающими в никуда дирижаблями. Нет здесь пристанища и автору. Впечатление такое, что этот мир просто-напросто сконструирован в его мозгу кем-то посторонним, из первых пришедших на ум кубиков слов. Часто они не соответствуют своим значениям. Выпотрошенных, полых, старательно подгоняемых друг к другу, дабы создать цельную, нерасторжимую и претендующую на реальность поэтическую конструкцию. Она и создана, весьма нереальная, шаткая, призрачная. В черном парке мы весну встречали, тихо врал копеечный смычок, смерть спускалась на воздушном шаре, трогала влюбленных за плечо. Розов вечер, розы носит ветер, на полях поэт рисунок чертит. Розов вечер, розы пахнут смертью, и зеленый снег идет на ветви. Темный воздух осыпает звезды, соловьи поют мотором вторя, и в киоске над зеленым морем полыхает газ туберкулезный. Корабли отходят в небе звездном, на мосту платками машут духи, и, сверкая через темный воздух, паровоз поет на виадуке. Темный город убегает в горы, ночь шумит у танцевальной залы, и солдаты, покидая город, пьют густое пиво у вокзала. Низко-низко, задевая души, лунный шар плывет над балаганом, а с бульвара поторган тщедушный машет карусель руками дамам. И весна, бездонно розовея, улыбаясь, отступая в твердь, раскрывает темно-синий веер с надписью «Отчетливую смерть». Смерть – главная тема Поплавского. Впечатление такое, словно он и жил в ожидании, пока на грудь и холодно, и душно не ляжет смерть, как женщина в пальто. Вот еще одно стихотворение. «Над рядами серых саркофагов, где уже горел огонь слепой, под дождем промокший ангел флагов продолжал склоняться над толпой. Улица блестит, огни горят, а выше ранний мрак смешался с дымом труб. Человек под тонкой черной крышей медленно идет во тьме к утру. Дождь летит у фонарей трамвая тонкою прозрачной стеной. Из витрины дева восковая дико смотрит в холод неземной. Все темно, спокойно и жестоко. Высоко на небе, в яркой ризе, ты сиял, теперь сойди с флагштока. Возвратись к обыкновенной жизни. Спи, забудь. Все было так прекрасно. Скоро, скоро над твоим ночлегом новый ангел, сине-бело-красный, радостно взлетит к лазури неба. Потому что вечный праздник длится, тают птицы, трубы отлетают, гаснет время, снова утро снится, и про адский пламень воск мечтает. Солнце всходит золотым штандартом, гибнут мысли, небо розовеет, гаснет вечер, солнце рвется в завтра, и таить рассвета ночь не смеет. Что ж, поди, ты озарял темницу, ты сиял, приняв лазурный ужас. Спи, усни, любовь нам только снится, ты, как счастье, никому не нужен. Или вот такое, могущее восприниматься, как предсмертное воспоминание о России, которую он больше никогда не увидит. Снег идет над голой эспланадой, как деревьям холодно нагим. Им должно быть ничего не надо, только бы заснуть хотелось им. Скоро вечер, день прошел бесследно, говорил, измучился, замолк. Женщина в окне рукою бледной лампу ставит желтую на стол. Что же ты на улице, не дома, не за книгой, слабый человек, полон странной, снежной истомой, смотришь без конца на первый снег. Все вокруг тебе давно знакомо, ты простил, но ты не в силах жить. Скоро ли уже ты будешь дома? Скоро ли ты перестанешь быть? В слова самые обыкновенные он вкладывал то, что бесконечно их превосходило, замечает Николай Татищев. Он же дает представление об отношении Поплавского к поэзии. Он скептически относился к ремеслу поэта, считал наваждением эту музыку, бесовским наваждением. В подтверждение цитирует самого Поплавского. «Красота и поэзия – это вещи разные. Я ничего не говорю против отвлеченной, холодной, античной красоты в архитектуре, допустим. Но в стихах мы не можем не вскрывать против своей воли внутренний ужас нашего подсознания, всю эту борьбу, разочарование, колебания между огнем и холодом, то, что у других так запрятано, что они и не подозревают ни о чем, разве что в ночных кошмарах, но кто их помнит при свете солнца? Мы же выпускаем этих демонов гулять на свободе, встречаться с себе подобными, будить их в чужих душах, разлагать. Мы, лирические поэты, поэты субъективного, всегда останемся несозвучными эпохе. И люди правильно делают, когда загоняют нас в подполье или доводят до дуэли или до самоубийства. И чем лучше стихи, тем они опаснее. Яд, отрава, никакой пользы строительству жизни. Ну, у меня горе, очень жаль, но какое право я имею заражать им всех и каждого? Вагон мчится, пассажиры заснули, вдруг врывается нахал и начинает всех будить, нести свою померещившуюся ему околесину, скажем, о том, что через 3 минуты поезд полетит под откос. Ну и следует заткнуть ему глотку или выбросить на рельсы. Разумеется, через час он мог утверждать совсем обратное, что людей следует будить и прочее, уточняет Татищев, но ролью своей не гордился и от расплаты за нее не отказывался. Конец цитаты. Отмечу попутно, что и в манерах, и в облике Поплавского не было ничего поэтического. Это был крепкий, сильный человек с великолепными мускулами, спортсмен, боксер, завязывавший узлом железные прутья. Выглядел как гопник, носил тельняшку с прорехами, брюки клеш, вел себя соответственно. Стеснялся того, что пишет стихи, вслух признавался в равнодушии к литературе. С гордостью рассказывал о том, что любящий и внимательный к нему отец не удосужился прочесть ни одного из его стихотворений. Собственно, это нормально, ибо что такое литература в сравнении с полнотой жизни, если, конечно, эту полноту вообще хоть кто-то способен ощутить, кроме святых, конечно, с которым у Поплавского нет ничего общего. О выработке того, что принято называть поэтическим языком, он думал мало. Мечтал научиться писать самыми корявыми словами, теми, которые звучат в повседневных разговорах на улице. Кое-чего в этом направлении он достиг. Его друг Гайто Газданов после его смерти напишет о второй его книге. Первое впечатление от книги – бедность, монотонность, однообразие. Лишь изредка в немногих стихотворениях мы находим ту прежнюю поэтическую роскошь, к которой привыкли. Вряд ли можно было бы сказать, что Поплавскому изменил его огромный поэтический дар. Но нельзя отделаться от убеждения, что он внутренне и неизлечимо перестал его ценить и придавать ему то значение, которое придавал прежде. Конец цитаты. Но в основном главенствуют все же совсем другие стихи. «За стеною жизни ходит осень и поет с закрытыми глазами. Посещают сад слепые осы. Провалилось лето на экзамене. Все проходит, улыбаясь мило. Оставаться жить легко и страшно. Осень в небо руки заломила и поет на золоченной башне. Размышляют трубы в час вечерний. Возникают звезды, снятся годы. А святой монах звонит к вечерне. Медленно летят удары в горы. Отдыхает жизнь в мирах осенних, в синеве морей, небес в зените. Спит она под теплой хвойной сенью у подножья замков из гранита. А над ними в золотой пустыне кажется бескраен синий путь. Тихо реют листья золотые каменному ангелу на грудь». Это абсолютная поэзия, совсем по Пушкину, автономная от всего, не имеющая никакого смысла, кроме того, которое сама в себе несет, тем более какого-либо прикладного значения. Течет себе и течет. Куда течет, интересует ли кого, неважно. Или важно, хотя бы для самого Поплавского. Об этом мы поразмышляем в следующем эфире.